Разворот на восток.
Это «Разворот на восток» на радио «Спутник». Алексей Красильников, Турал Керимов в студии. Турал, привет еще раз.
Добрый день. Приветствуем всех, кто с нами, кто к нам присоединился, еще присоединится. Экватор сегодняшнего нашего эфира. Мы прошли две части нашей программы про ситуацию на Кипре и расширение БРИКС. Мы провели, осталось две не менее интересные.
Одну ты уже заявил, кстати. Про Сирию поговорить никогда не лишне. И я нашим слушателям напомню, как это можно сделать, в смысле поучаствовать в нашем эфире, направить свое сообщение, либо через мессенджер WhatsApp 968-766-3311, либо заглянуть в телеграм-канал «Радио Спутник Радио», нижнее подчеркивание «Спутник», там в описании есть ссылка, через которую тоже к нам можно писать сообщение. Ну и приложение «Радио Спутник», все работает, вопросы принимаем, любопытно, обязательно озвучиваем.
И стараемся на все ответить, в любом случае, все, что видим, на то пытаемся ответить. Ну и да, наша следующая тема. Это Сирия, ситуация в этой стране. Что там сейчас происходит, мне кажется, для нас представляет особый интерес. Это главный наш союзник на Ближнем Востоке, традиционный партнер, ключевая страна региона, ни много ни мало, от которой зависит будущее не только нашего позиционирования на Большом Ближнем Востоке, но и всего этого региона, так или иначе, в целом. Граничит страна с такими государствами, как Турция, более 900 километров границы, чуть меньше по протяженности границы с Ираком, Иордания, Израиль, с которой давний конфликт у Сирии имеется, Ливан, тоже страна с интересной историей и не менее интересной современностью. И вот на юге...
Египет там совсем рядом тоже. Я правда не помню, Египтом, по-моему, нет пересечения.
С Египтом они были в свое время, да. Не так давно, даже на несколько лет единым государством, угу. Объединенной Арабской Республикой. Да.
Там непосредственно пересечения, общей границы нет, но вот точка это на севере Акапского залива, где сходятся три страны на букву «И» — Иордания, Израиль и Египет. Шутил я так все время, когда отдыхал в Акабе.
Да, нет, на Сирии до тут не доходит, но это такая южная, скажем так, четкой границы нет, но по одному из вариантов среди востоковедов, да, кто занимается этим регионом, это одна из южных границ Большого Леванта. И того места, где Левант и Египет, собственно говоря, пересекаются. Но если там древнюю историю затронуть, то Египет очень часто ходил походами на север.
Это правда.
А ближневосточные правители очень часто ходили походами на Египет. Поэтому история и политика этих двух регионов неразрывно между собой связаны. Ну так вот, Сирия. На юге страны проживает очень интересное меньшинство, которое последние две недели очень активно протестует, выражает протест по отношению к центральным властям. И почему это является важной темой, и об этом нужно говорить, мы сейчас обсудим с президентом Российской Ближневосточной Ассоциации, востоковедом Мурадом Салиховичем Садыкзаде. Мурад, приветствуем тебя.
Мурад?
Здравствуйте.
Добрый день, отлично. Все-таки связь есть, это прекрасно.
Привет, да. Привет. Спасибо, что ты с нами. Про друзов мы говорим и про то, почему они протестуют в Сирии. Наверное, есть смысл напомнить, кто такие друзы и сирийские друзы в частности для наших слушателей, потому что это тоже очень важный момент.
Ну, говоря о друзах, это достаточно интересно, на самом деле, такая этноконфессиональная группа, я бы сказал, а во многом даже конфессиональная группа или субэтнос арабов, просто отличительной чертой религиозного характера, который уходит далеко в традиции. А друзы, на самом деле, проживают самое большое количество, безусловно, на территории Сирии. Есть также в Ливане достаточно важное и большое количество как раз-таки на тех территориях, которые смежны с границей Сирии. А друзы проживают и в Израиле, и частично в Иордании, хотя в последнее время говорят, что в Иордании их осталось очень-очень мало. И так араб. А в целом никогда мы не видели такого, чтобы, ну, как бы друзы составляли и вели такую действительно антиправительственную сепаратистскую деятельность не только на территории Сирии, но и других государств. А за исключением, конечно, Ливана, когда в свое время, в период гражданской войны, Ливан действительно был во многом очень сильно размежеван, и вот друзы во многом частично сотрудничали с израильской армией, с израильской стороной, но потом все как бы это уладилось, и сегодня они тоже интегрированы в общество. Поэтому вот если коротко, то друзы — это определенно субэтнос. Мало кто может их отличить от, скажем так, арабов самих, тех же сирийских арабов или ливанских арабов. Но их можно отличать по тому, как они одеваются, особенно по, скажем так, по традиции, если побывать именно в русской деревне или в русском городе, можно видеть, как это все обустроено, насколько сильно чтятся вот эти традиционные истории, о том, как у них созданы семьи, что живут подобно курдам на территории Турции и Ирака, когда идет так называемый ашрет, это определенное, ну, такое родоплеменное устройство, которые во многом диктуют все. Есть определенные старейшины общин, которые диктуют, скажем так, волю поведения всей семьи. Вот. Если мы перейдем к тому, что происходит, то это провинция Суэйда. Это юг. Ну, при поддержке, скажем так, нашей страны, при поддержке Центра примирения враждующих сторон, все-таки удалось, скажем так, окончательно урегулировать определенные вопросы, которые были между центральным правительством Сирии, правительством Башара Асада и, скажем так, жителями данного региона, южных регионов. И в целом сейчас они находились и находятся под контролем правительственных сил и официального Дамаска.
Мурат, позволь, пожалуйста, спросить, да, я уточню, в 2018 году снова вернулись под контроль эти южные регионы официально, вернулись под контроль Дамаска, но и при этом же вот в Дера, это тоже регион, Эс-Суэйд и Дера, это два региона сейчас, две провинции на юге, которые активно протестуют, именно там в 2011 году, собственно говоря, и начиналась сирийская арабская весна, так называемая, и лозунги изначально были экономические. И вот на этой неделе появились и политические, антиправительственные, если прямо говорить, лозунги в этих провинциях. Хотя, казалось бы, все началось с того, что правительство объявило двукратное повышение зарплат силовикам и госслужащим. Скажи, пожалуйста, в чем суть конфликта? Я знаю, что сразу же началась гиперинфляция, очередной виток в Сирии. Но почему вот именно сейчас экономическая ситуация в стране уже давно тяжелая, но именно сейчас вот это происходит?
Да, будет корректным, если я скажу, что ты гораздо лучше меня все это, безусловно, знаешь, как человек, который неоднократно посещал. А на самом деле очень многие сейчас сравнивают это с некоторым арабской весны, что вот просыпают вот эти определенные идеи, и да, действительно, за последние три дня неоднократно проходило более 15 протестных движений в различных частях провинции и призывали к свержению Башара Асада, партии Баас. Это очень сильно похоже на то, что происходило в 2011 году. Но единственное отличие того, что было в 2011 году, все-таки 2011 год, это больше идет быстрое объединение определенных сил, связанных с политическим исламом, запрещенным на территории Российской Федерации, представители братьев мусульман, а здесь же такого нету. Но исключительно с этих, скажем так, протестов, в том, что тут же дело не только в, скажем так, друзах, а данные, скажем так, протесты.
Мурат, давайте мы с вами пересозвонимся, потому что тут каждое слово нужно
Мурат,
понимать.
Мурат, мы тебя сейчас доберем
заново.
Тема
очень любопытная, да.
Я продолжу, пока мы, да, снова пытаемся связаться с Мурадом. Просто для того, чтобы понимать, да, сейчас средняя зарплата в Сирии составляет госслужащих фантастические. Ну, не буду приводить конкретную цифру, но это несколько десятков долларов в месяц.
Ну, тоже нужно даже, как это сказать, даже в отрыве от того, какой местный уровень жизни, какие местные траты, ну, это немножечко,
ну,
мягко
то есть,
говоря,
чтобы впечатляет. Понимать, чтобы понимать, да, там средняя зарплата сирийского чиновника, ее не хватает на то, чтобы месячная, на то, чтобы закупиться даже, там, я не знаю, купить целый полный бак бензина. А при этом, ну, мы прекрасно все знаем, да, какие так или иначе потребности имеются, и сколько это может потребовать вложений и средств. Ну, такая ситуация в Сирии, помноженная на гуманитарный кризис, валютный кризис, санкции, борьбу с терроризмом, разруху после войны, экономический спад. И еще один важный момент я сейчас добавлю о том, что довоенный один из главных источников дохода сирийского правительства и государства – это торговля углеводородами. Сирия никогда не входила там в первые тройки десятки, но все-таки тоже страна не бедная в этом смысле. Эти залежи и эти, значит, месторождение находится сейчас под контролем курдов, да, да. которые, в свою очередь, находятся под контролем американцев. И эти американцы как раз и вывозят оттуда нефть, бензин, производные и прочее. И Дамаск, правительство, лишено этой статьи доходов, которая, в свою очередь, и позволяла социальные выплаты, обязательства исполнять в том или ином объеме. Вот это очень важный момент. Мы,
коллеги, понимаем, Мурада, что Мурад, да, с нами на связи. Как вы нас слышите?
Да.
Отлично.
Да,
спасибо,
да,
большое.
Слышно. Вот, я остановился на том, что определенная, скажем так, уникальность данных протестов и во многом то, что Турал сейчас перечислил, действительно, я считаю, что, на мой взгляд, во-первых, это не подобие арабской весны и очень далеко до масштабов арабской весны, это раз. А во-вторых, это во многом носит исключительно экономический характер. Но, безусловно, то, что мы слышим относительно политических лозунгов, он имеет другие корни, которые очень тесно связаны с тем, что происходит в регионе, в частности, с американским присутствием, с текущими взаимоотношениями между турецкими властями и сирийскими властями, потому что до выборов господин Эрдоган говорил о том, что вот очень жаль, что там Асада здесь-то не было, что мы не смогли с ним переговорить, там не было, что вот-вот мы там увидимся, идут переговоры. Переговоры действительно шли при посредничестве России. Но после, скажем так, выборов, когда Эрдоган все-таки утвердил себя в очередной раз в качестве президента Турецкой Республики, сейчас застопорились переговоры, потому что Сирия отказывается во многом идти на какие-то переговоры без вывода турецких войск. Турция не собирается их выводить, потому что во многом, с одной стороны, логично, что она переживает за новый наплыв беженцев, который и так очень многого стоил для Эрдогана, для экономики страны. Но с другой стороны, это потеря влияния, зачем это надо Турции, да, хотя она нелегитимно находится на территории Сирии, но все равно как бы она этого делать не будет. И создает буферную зону для борьбы с Рабочей партией Курдистана и иными организациями, которые считают враждебным. С другой стороны, еще один уникальный, а не уникальный, на самом деле, он постоянно там присутствует. Это Соединенные Штаты Америки, которые тоже недавно были вбросы про то, что они собираются покинуть сирийскую территорию, я имею в виду военные. Есть так называемая база там. И во многом считается, что частные военные компании американские, они как раз-таки вместе с курдским меньшинством на территории Сирии контролируют вот эти нефтеносные месторождения, за которых Турал говорил, что сирийский бюджет теряет на самом деле значительное количество денег, и Сирия сейчас вынуждена во многом экспортировать импортировать углеводороды для, скажем так, удовлетворения своих нужд.
В основном из России и
Ирана. Что происходит с американцами? Американцами? Да, да. Что сейчас делают американцы? Американцы начали снова возрождать во многом оппозицию. Они вспомнили про СДФ, так называемый Special Democratic Forces. Это такая разношерстная оппозиция была сирийская в свое время, которая в году 16-м, а даже 15-м активно надействовала. Но потом она, конечно, там после 18-19 начала размежеваться. Сейчас опять начинают ее возрождать, и к ней уже тянут, знаете, в зонтичной манере вот различные группировки. И даже возникает конфликт между Турцией и США, потому что некоторые протурецкие, скажем так, оппозиционные силы, они переманиваются за счет больших финансов, больших, скажем так, каких-то пряников на территорию, ну, скажем так, на сторону США. И США пытаются это максимально, мы видим, во-первых, последние новости о многократных, скажем так, военных инцидентов между представителями иранских подразделений, находящихся на территории Сирии и США, об обстрелах, которые были взаимных друг к другу. С другой стороны, мы видим неоднократные, скажем так, маневры российских ВКС и всяких беспилотников и других, скажем так, летательных аппаратов США, когда США неоднократно говорит, что Россия проводила опасный маневр. При этом тут вопрос возникает, что США делают на этой территории, когда Россия имеет полное право там находиться по приглашению официального правительства. Вот, и мы видим вот этот момент. С другой стороны, ситуация вокруг частной военной компании «Вагнер», А тут тоже есть много вопросов, потому что сейчас американцы и во многом оппозиционные силы думают, что если Россия сейчас занята специальной военной операцией и в свете гибели руководителя Евгения Пригожина, то возможно, что как бы российская позиция там слабеет. Но с другой стороны, есть ряд американских аналитиков, вот если сейчас прочитать там различные издания аналитические, они говорят о том, что не стоит забывать, что Россия, как Турал вначале правильно отметил, Россия во многом видит Сирию как одного из своих важных стратегических союзников, форпостов выхода и ворот на Ближний Восток. И как бы Россия не даст в обиду то, что она, скажем так, годами там делала с 2015 года, потому что мы очень многого там добились, и во многом сейчас нормализация, там, межарабская нормализация и возвращение Сирии в югоарабскую старость – это достижение российской дипломатии. И Россия как бы этого не оставит. Но кто-то вот пытается прощупать почву, в частности, это американцы. И во многом я думаю, что вот именно политические мотивы, которые возникают, они как раз-таки возникают из американцев, из-за различных структур, вот этих вялых, почти что умирающих оппозиционных, нереально оппозиционных, да, фиктивно оппозиционных каких-то слоев там, политического сегмента в Сирии, которые пытаются перетянуть на себя определенное одеяло и думают, что ну вот если это не произошло как бы практически 12 лет назад, то вдруг это может произойти сейчас. А почему они так думают? Потому что есть действительно очень большие экономические проблемы. Это девальвация национальной, скажем так, валюты, это очень сильное падение благосостояния населения. Закон Цезаря, хотим мы этого или нет, он очень сильно работает, он ограничивает. Даже монархии залива, примирившись с Сирией, сейчас не могут оказывать какую-либо финансовую помощь. Да и некоторые пока и особо этого не хотят, потому что там есть внутренние вопросы из-за наркоторговли и из-за ряда других каких-то моментов. С другой стороны, санкции, ухудшающееся давление на Иран, который тоже не может оказать определенную помощь, скажем так, Сирии. А санкции против России тоже определенную, скажем так, роль косвенно в этом общем, выполняют. Ну и надо понимать, что вот, допустим, по оценке МВФ, экономика Сирии по концу этого года ВВП сократится на 5,5%. Это очень-очень больно для населения, для кармана, скажем так, населения. И вот то, что Турал сказал про повышение дважды зарплат там, чиновников и военнослужащих, ну, давайте на чистоту, мы с вами приблизительно понимаем, что такое аппарат чиновников в Сирии. Во многом это, конечно,
ой, какая интересная тема пошла,
на самом деле. Ряда близких к центральной власти, да.
Ну, там, Мурат, я с тобой согласен, и обязательно нужно сказать, что, конечно, алло, же, одно из... Мы тебя слышим, да, Мурат. Одна из главных претензий, скажем так, населению, да, к властям, это коррумпированность чиновников на местах. А бороться с этим в условиях, да, в которых находится Сирия сейчас, очень сложно.
Да, и во многом многие, скажем так, представители населения, которые недовольны за текущую ситуацию, потому что, во-первых, они не могут никуда уехать, а куда сейчас уехать? Везде достаточно высокий уровень нестабильности, в Европе тоже все не очень, скажем так, хорошо и довольно. Никаких помощи гуманитарных нету, весь этот бред, который зачастую говорится там различными ООНовскими структурами и западными организациями, о том, что в Сирии гуманитарная катастрофа, и вот все это из-за власти как бы текущей. Ну, так, ребят, давайте мы все-таки ограничим как бы влияние финансового сектора, да, и гуманитарные какие-то инициативы, потому что страны залива готовы им помочь. А они помогают и Ливану, и Йемену, и разным другим странам, и Сирии как бы тоже готовы помочь, потому что у них свое видение новой стратегии развития Ближнего Востока, и они готовы. Но они не могут, потому что они могут попасть под, скажем так, в различные списки, там, СДН-листов и так далее, потому что, ну, нельзя. И это специально делается со стороны западных государств, в частности Вашингтона, потому что сейчас последняя надежда, что они хоть что-то смогут сделать в Сирии, надавив, скажем так, через экономическую политику. Но тому пример Иран 1979 года, который так ничего не привело, санкции. Тому пример с Россией, которая еще больше, скажем так, показывает укрепление экономики. И ряда других стран, которые... Ну, санкции не влияют на самом деле на руководство стран, не влияют на саму позицию страны. Они могут ухудшить чуток положение населения. В случае Сирии, конечно, это кардинально, потому что Сирия, во-первых, гражданская война, которая максимально все разрушила, да, в стране. Потом эти не к месту бывшие, скажем так, землетрясения. То есть и природа во многом настроилась, к сожалению, сегодня против сирийской экономики. Ну и вообще глобальная ситуация, когда все дорожает, очень высокий уровень продовольственной инфляции, А Сирия достаточно активно закупает зерно и продовольствие за рубежом у России, в частности. А Украина частично закупала в свое время у ряда других государств. Потом это цены на энергоносители, которые тоже сильно растут. И вообще любые сейчас сегодня товары первого потребления, продовольствие и так далее, они очень высокая инфляция, порядка 40% по всему миру сейчас. И, соответственно, что происходит? Сирийский народ и сирийская экономика очень сильно просаживается. И государство, даже если это хочет, оно не сможет это изменить, потому что нужны инвестиции внешние, нужны займы. А кто их сейчас даст? Ну, сейчас таких государств практически нет. Может быть, это мог бы быть Китай потенциально, но у Китая сейчас другая немножко политика, и во многом они даже вот...
Китай сейчас
не
выдают
уже таких кредитов.
На получение дивидендов, скажем так, от своей помощи в разных регионах мира, Ближний Восток не исключение, снова проблемы со связью. Мурат, еще один вопрос, да, не могу не спросить, ты как человек, который тоже следит очень подробно за происходящим в регионе. На протяжении последних месяцев на голландских высотах, аннексированных Израилем, тоже проходили так или иначе протесты друзов. И вот на этой неделе лидеры израильских друзов, ну или друзов, проживающих на территории голландских высот, поддержали своих соплеменников по ту сторону разделительной линии между аннексированной территорией Израилем и непосредственно самой Сирией. Скажи, пожалуйста, есть ли региональное влияние на происходящее?
Я считаю, что есть. Опять же, да, то, что я сказал, тут есть и турецкий фактор во многом, которому это выгодно сейчас определенно раскачивать, с одной стороны. С другой стороны, опять же, могут быть и побочные последствия, как в виде новой кровавой гражданской войны, которая еще больше...
Да, коллеги, к сожалению,
заберет
у нас
у Турции,
да,
каких-то финансовых
ресурсов.
Да, с другой стороны, слышно меня?
Да-да-да. Пока, да. Слушаем вас, Мурат.
С другой стороны, Израиль, который всегда видит... На самом деле сейчас, после падения, скажем так, Саддамовского и Ирака, мы отодвигаем в сторону Иран, но вот Сирия тоже является одной из арабских страной, которая в Израиле видится достаточно негативной и враждебной силой. И если есть возможность где-то посодействовать тому, чтобы хоть чуть-чуть ухудшить дела у легитимного правительства в Сирии, нанести определенный урон, то почему бы нет? А я опять же говорю, да, друзы обычно, ну, то есть они не, скажем так, в них, среди них нет распространены такие сепаратистские идеи, они не думают об отделении, создании своего дружеского государства и так далее. Они в целом компактно проживают и довольны там и в Сирии, и везде. Вот во время Ливанской гражданской войны со стороны Израиля, благодаря как раз такой израильской общине друзов...
Наверное, нужно уже немножечко финалить.
Там против шиитских сил.
Мурат, просим прощения, действительно небольшой снова был скачок связи. Давайте
В общем, да, резюмировать. Суть в том, что история соседнего Ливана имеет прецеденты, когда друзская община в этой стране имела очень большое значение для израильских военных операций во время гражданской войны и оккупации юга этой страны. В общем, ситуация в Сирии развивается на юге Сирии, да, экономическая ситуация развивается пока что по негативному сценарию и, как мы понимаем, не обходится без косвенного или прямого вмешательства из-за рубежа, будь то санкции.
Традиционно даже, можно сказать.
Американское давление на потенциальных партнеров, ну и в целом те глобальные тренды, которые, к сожалению, не обходят стороной многие государства, в том числе и Сирию. Но мы разобрались с тем, что политические мотивы нынешних протестов, они...